Сейчас у нас с вами будет время проповеди. У нас в этом месяце, в предыдущем месяце было много гостей. Приходили разные служители и пасторы других церквей, делились тоже вдохновительным таким прям ободряющим словом, назидали нас, и это было тоже хорошим благословенным временем для нашей церкви. И сегодня выпала возможность мне с вами поделиться мыслями. Наверное, скажу сразу наперед, да, какое-то время назад мы решили проповедниками взять курс «Основы веры», да, двигаться по этим темам, рассказывать проповеди. В принципе, как практически все мы рассказали. Возможно, в связи с тем, что у нас очень много гостей, чтобы не загонять в какие-то жесткие рамки, мы будем просто периодически использовать и говорить. И вот сегодня как раз будет одна из тем. Кто-то, кто у нас тоже там в группе ВКонтакте смотрел, да, видел тему проповеди – это искупление. Я очень надеюсь, что эта тема будет полезна для всех, да, для тех, кто уже давно со Христом, да, для тех, кто, может, еще приближается к этому. В этой важной теме, в принципе, заключается вся суть Евангелия, да, возможно, для кого-то то, чем я смогу сегодня поделиться, поможет в чем-то разобраться чуть лучше, что-то понять чуть лучше. Для кого-то это будет просто ободрением и утверждением, да, того, во что мы верим, да, и в понимании самого понятия искупления. Для начала хотелось бы задать таких два интересных вопроса. Вот простыми словами, что такое благословение? Ну, просто в понимании человеческом, что такое благословение, простыми словами. Ну, вот лично для вас. Какие есть мысли, идеи? Ну, что-то хорошее, да. Ну, там, конкретно, да, там, хорошую работу Бог послал, благословение же. Которое ты мечтал, там, может быть. Или решение какого-то вопроса, да, удивительным образом, тоже благословение. Или то, что мы живы, это благословение, можно тоже, наверное, считать?
Чудо.
Чудо, да. Ну да, в обычном понимании, да, большинства людей благословение – это что-то приятное, что-то хорошее. Да, какое-то благо, которое мы получаем. Неважно, да, получаем мы это там, своими трудами какими-то, да, и стараниями, или же просто оно приходит к нам через какие-то источники, да, и ресурсы, вне зависимости от наших, там, усилий. И второй вопрос, да, что такое проклятие? То есть есть благословение, да, есть и проклятие. Что такое проклятие в вашем понимании?
Осуждение.
Осуждение, хорошо. Что там в конце?
Отсутствие благословения.
Отсутствие благословения, ну, в принципе, так, наверное, есть, да. Когда нет благословения, наверное, скорее всего, можно приравнять, да, к проклятию. Ну, простыми словами, да, наверное, проклятие – это что-то, ну, негативное, что-то плохое, там, кто-то может по-человечески, да, там, говорить, что когда идет какая-то там черная полоса в жизни, что-то не лается, не клеится, говорят, проклятие, там, ну, я не знаю, как раньше там было, но всякие же там вот эти все истории, там, магические, там, порчи и все остальное, там, ну, как бы, во что мы, как христиане, не верим, потому что Иисус Христос сильнее всех этих вещей. Вот. Но кто же в это верит, двигается, да? То есть проклятие – что-то негативное, что-то плохое, что отражается в нашей жизни, что не приносит, в принципе, никакой радости. И как в предыдущих уже проповедях мы как-то уже тоже размышляли с вами, главное проклятие человечества – это грех и греховность. То есть грех и греховность – это та болезнь, которая передается из поколения в поколение, из рода в род, и продолжает разрастаться. И наверняка каждый из нас тоже замечал, возможно, за собой, или за людьми, которые нас окружают, вообще ситуациями, да, что мы люди больше склонны оправдывать греховные какие-то дела, особенно свои, да, нежели искать... не искать возможности признаться, да, признаться себе самим, признаться Богу, да, в том, что мы согрешаем. Чаще всего мы ищем объяснения, ищем причины, почему мы так делаем, ищем, возможно, какие-то аргументы, что это нормально. И, в принципе, как бы, если посмотреть нынешнее поколение, да, нынешнее время, что сейчас не совсем популярно говорить о каких-то неприятных людям вещах. Неприятно задевать их какие-то чувства, да, говорить что-то плохое, что, как бы, что их может разочаровать, расстроить. Кто-то, кто начинает читать Библию, приходит к выводу, что Библия не актуальная книга, да, и так и говорит, что Библия, как бы, это какие-то там истории там, из давнего прошлого, сейчас посмотрите на нынешнее время, но оно же не работает. Но это лишь поверхностные суждения людей. Это лишь поверхностные суждения людей, которые не углублились, которые не попытались познать Бога, не пытались Его найти, не пытались понять, что Он говорит, и не делают эти выводы. А для того, чтобы понять всю суть искупления, мы должны с вами посмотреть вообще, в принципе, на грех, да, на понимание греха и то, как мы можем воспринимать, что мы можем находить на страницах Библии, как рассматривается грех. Но прежде чем мы начнем это делать, хотел бы сакцентировать одно наше внимание, да, на том, что Бог имеет право и имеет полномочия налагать на человека обязательства. И первое восприятие греха – грех как долг. В книге Бытия во 2 главе с 15 по 17 стих историк в Эдемском саду, есть такие слова, написано: «Господь Бог поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог заповедал, то есть повелел человеку, можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с него, ты непременно умрешь». То есть мы видим здесь, да, что Бог наложил первое обязательство на человека – не есть, да, плода с этого дерева. И что происходит, если Бог налагает на нас с вами обязательства, обязательства на людей, и мы не в состоянии их выполнить? Мы становимся должниками. И в послании к Галатам, 3 глава, есть такие тоже, такой стих, написано: «Все, кто полагается на соблюдение закона, находятся под проклятием. Ведь написано: проклят каждый, кто не исполняет всего, что записано в книге закона». Скорее всего, те, кто из присутствующих здесь уже, ну, давно уверовал, давно двигается Христом, углубляется, наверняка все больше и больше понимает свое несовершенство, понимает свою греховность, которая лезет, и все больше и больше грехов замечает за собой. И по факту человечество и человек, который пытается исполнять все заповеди и живет только по заповедям, и каждый раз не исполняя, накапливает этот долг перед Богом. То есть каждое неисполнение даже самого маленького повеления, да, какого-то небольшого, незначимого, которое в человеческих глазах кажется, как бы, ну, это ерунда. И это не выполнено, оно складывается в копилку обязательств перед Богом. Но даже рассматривая то, что что те грехи, которые человек совершает за время своей жизни, скапливается в эту огромную копилку, есть ободряющее слово. В послании к Колоссянам, 2 главе, Павел пишет такие слова: «И вас, некогда мертвых из-за ваших грехов, с необрезанной плотью, вас Бог оживил вместе со Христом. Он простил все наши грехи, зачеркнув рукопись с направленными против нас предписаниями закона. Он, то есть Бог, устранил эту рукопись, пригвоздив ее ко кресту». И здесь интересное сравнение, да, рукопись, здесь можно, да, трактовать по-разному, да, как бы рукопись как закон, да, который был. Но в принципе, как вместе с этим законом, с этой рукописью, если мы рассматриваем грех как долг, то Христос является тем, кто полностью погасил. Тем, кто полностью погасил весь наш долг перед Богом. И Он не просто переоформил на себя этот долг и все наши долги, да, грехи, а тот, кто аннулировал и закрыл это. То есть мы должны были Богу за неисполнение заповедей, но Христос закрыл этот долг собой. И в молитве, да, Отче наш, когда мы молимся, да, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть долги, ну, как бы, как мы можем задолжать в деньгах Богу, да? Но это никак. Что у него все богатства, как, ну, нереально, да? Долги, в смысле грехи, да, что согрешение, которое мы делаем перед Богом, мы просим, чтобы Господь нам простил. И вот эта мысль, да, о том, что Христос пошел на крест для того, чтобы стереть это все, зачеркнуть эту рукопись, зачеркнуть каждый долг, который у нас был, каждый грех, который у нас был. Второе понимание греха, грех равно вражда с Богом. То есть так или иначе, каждый человек, который рождается, живет свою жизнь, как правило, автоматически он находится и живет в вражде с Богом, и живет в непослушании, согрешая каждый раз. Из-за того, что как раз-таки, да, есть эта болезнь, есть эта врожденная греховность, которая в каждом человеке присутствует. Если рассматривать каждый грех как вражду с Богом, у каждого человека в отношениях с Богом получается конфликт. Более того, что в этом конфликте, да, в этой вражде, как ни звучало бы, наверное, может быть, для кого-то удивительным, да, но пострадавшей стороной это как бы является Господь, не человек. Потому что я часто тоже слышу такую мысль, там, ну вот, как же, Господь же такой великий, всемогущий, почему он не может просто взять, стереть весь грех? Вот убрать грех из моей жизни. Взять как бы и все, и вот, чтобы я был вот чистый, чтобы я не грешил. Но он же может, ну почему? Почему он не делает? И здесь как бы в данном случае человек ставит себя на место жертвы, что как бы я жертва, я вот, вот мне так тяжело, мне так трудно. Вот, а фактически как бы, ну, пострадавшей стороной становится Господь. При каждом согрешении. Потому что нами с вами нарушенный закон идет против Бога. Не против кого-то. Ну, бывает, конечно, ситуация, да, случай, там, когда у нас какие-то, может, там, с братьями, сестрами или с людьми, с которыми мы там, взаимодействуем, встречаемся, общаемся, что-то делаем, мы можем, да, согрешить против человека, но фактически, как бы, если Господь сказал нам возлюби своего ближнего, да, а мы делаем что-то злое ему, то автоматически мы грешим против Бога. И опять-таки, пострадавшей стороной становится Господь. Но в этой всей истории есть одно «но». Христос. Христос в данных отношениях между нами и Богом, Богом Отцом, играет роль ходатая, играет роль посредника. То есть Христос тот, кто приносит в отношения Бога и каждого человека мир. Тот, кто восстанавливает и примиряет нас с Богом. И давайте посмотрим, что в Священном Писании, да, говорится об акте примирения. То есть какие интересные мысли. Это будет два места из Писания. Первое – это послание к Тимофею, вторая глава. У кого есть Библия, тоже можете следить. В электронных Библиях обычно это удобнее делается, можно сразу там забить. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5-6 стих. Есть такие слова. «Бог един, един и посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос. Он отдал самого себя как выкуп за всех людей. Он свидетельство Бога миру, данное в свое время». И второе, это послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих. Тоже апостол Павел пишет. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». И самые внимательные, да, кто читал и сейчас, да, слышал или прочитал этот стих, могут найти два ключевых действия. Ключевых действий к примирению. Какие из этих стихов, вы думаете, есть два ключевых действия? Есть какие-то мысли?
Примирение.
Примирение. Да. Спасение, да, как итог того, что произошло, да. Здесь в этих двух стихах мы можем найти, на самом деле, два действия, которые исходят. Первое – со стороны Господа, и второе – со стороны человека. Первое, как мы прочитали в послании к Тимофею, что Господь Иисус Христос стал посредником, стал выкупом. То есть он принял это решение идти этим путем. И второе – это ответ человека. Человек, как написано, мы примирились, да? И примирившись, спасемся жизнью его, да? Примирившись смертью Иисуса Христа. И здесь действие, что человек должен сделать этот шаг для того, чтобы перемириться с Богом. То есть, и в этих стихах мы что можем еще, да, вынести для себя? Это как напоминание, наверное, для многих людей, что Христос то, что должен был сделать, он уже сделал. Он сделал тогда еще. И, в принципе, как бы спасение, примирение и наше с вами искупление, оно не зависит уже от какого-то прошлого, от какого-то будущего. То есть мы принимаем то, что было тогда. Мы принимаем то, что Христос уже сделал все, что он должен был сделать на кресте. Он взял на себя все наши долги, он встал ходатаем между нами и Отцом, тем, кто стал соединительным вот этим звеном и дал нам возможность. И человеку остается лишь только принять это. Принять и соединить свои отношения с Богом. И третье, что мы можем наблюдать тоже, грех человека как преступление. Преступление всегда в понимании людей, всегда, когда слышишь, вот там преступление какое-то совершил человек, это что-то, ну, прям страшное, злое. И нам нужно всегда помнить о том, что в искуплении Бог Отец действует как правитель и честный судья. А Христос действует в роли священника и в роли жертвы. Если переносить эту аналогию грех как преступление на законодательство нашей страны, да и, наверное, других стран, все примерно похоже, можно разграничить, да, есть преступления административные, да, нарушения закона, да, а есть уголовные. И если наш с вами долг какой-то частный, да, можно закрыть, возместив ущерб, да, там, пострадавшему. И бывает, да, там, административная ответственность, когда наступает, там, где-то, ну, там, какой-то штраф заплатил, наказание какое-то получил, но, как бы, дальше живешь, все нормально. В то же время, да, когда уголовное преступление, оно подразумевает изоляцию и наказание, да, жесткое наказание, ограждающее человека от людей. И в нашем случае, да, в случае людей, единственный способ, которым уголовная ответственность, да, и вот эта задолженность, преступления против Бога могут быть выплачены, да, и закрыты, заключается в том, что Господь Бог соглашается принять этот заместительный платеж. С пониманием искупления и в процессе искупления, да, Бог являет совершенную справедливость и милость. И заключается оно в том, что принятие заместительного платежа является свидетельством о Божьей милости к человеку. И милость, она не то, что Бог должен был это сделать. Бог не должен был это делать. Бог не должен принимать, в принципе, как бы, ну, не он нарушил свой закон, не он нарушил свои обещания, человек нарушил. Но в том, что Бог проявляет свою милость к людям и принимает эту искупительную, да, жертву, этот платеж, добровольный акт со стороны как раз-таки, который показывает Бога как милостивого Бога. Интересный факт, что если мы с вами уберем замещение, да, заместительную жертву из процесса искупления, то в этом уже не будет никакой благодати Бога. Бог принял заместительный платеж, который был предложен
Иисусом Христом, да, через Иисуса Христа. И в этом как раз и заключается благодать. Заключается благодать, потому что у Бога не было ни одной вынуждающей причины, да, этот платеж принимать. Кроме, наверное, одной. То, что Он любит людей. Да, то, что Он хочет, чтобы люди пришли к Нему, имели с Ним общение. И посмотрев на вот эти разные аспекты нашего греха, да, греха человечества, посмотрев на неспособность человека платить бесконечно растущий долг перед Богом, увидев серьезность, да, всех преступлений, которые когда-то кто-то совершал, да, осознавая вражду с Богом, остается только распираться, да, в собственной какой-то неспособности, недееспособности в решении закрытия вот этого долга. И следующий важный момент, да, который бы раскрыл и раскрывает сам процесс искупления, это то, как Иисус Христос решает этот вопрос. В Евангелии от Марка, 10 главе, также написаны есть такие слова. Иисус подозвал их и сказал: «Вы знаете, что те, кого считают правителями этого мира, властвуют над своими народами, а владеют людьми их знать. Но у вас пусть будет не так. Наоборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет для всех рабом. Ведь и Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих». Иисус Христос пришел для того, чтобы служить другим и чтобы отдать свою жизнь как выкуп за многих. Есть такая ошибочная теория, которая иногда ходит, ну, надеюсь, что не в христианских все-таки кругах, а больше как бы в каких-то таких мирских, да, люди, которые невозрожденные, могут так говорить и думать, что искупление изображает Иисуса, выплачивающего выкуп сатане. Сатане, который удерживает человечество в рабстве. И как бы, что Иисус пришел, чтобы завоевать власть сатаны над нами. Но мы-то понимаем, да, что выкуп не выплачивает сатане. Что сатана, он всего лишь временный управитель. И получается, что если Христос заплатил этот выкуп сатане, то сатана, получается, в этой истории становится победителем. Потому что он заставил Бога заплатить ему. Но библейский замысел заключается в другом. И мы многие об этом знаем, мы слышали, мы читаем в Писании, мы четко видим, что выкуп выплачивается тому, кому мы с вами задолжали. Да, а именно пострадавшей стороне, Богу Отцу. Иисус предлагает Себя в качестве оплаты Отцу за нас. Более того, если мы, да, вернемся в этот отрывок, Иисус знал свою миссию, да, и Он понимает свою миссию. То есть действия, которые Он намеренно делает за место нас с вами. То есть Христос пришел для того, чтобы послужить, и миссия Его для того, чтобы отдать свою жизнь за выкуп многих. В чем разница искупления и примирения? Потому что некоторые, ну, иногда могут поставить это все в одно, но как бы искуплен, значит, ну, как бы искупление, примирение, одно, все вместе, все в одну историю. Искупление, как таковое, оно связано с актом удаления или устранение нашей с вами вины. За счет чего, да? За счет уплаты Иисусом Христом нашей задолженности. То есть, другими словами, Христос уже возместил ущерб, который мы с вами, каждый там человек, нанес Богу. А примирение же, оно связано с изменением. С изменением наших отношений. С изменением отношения Бога к нам, к человечеству, да, к людям, к каждому из нас. И именно примирением мы восстанавливаем общение, общение с Богом Отцом. И именно благодаря примирению и вот этой возможности примириться, Бог благорасполагается к нам. То есть, другими словами, Христос восстанавливает мир и устраняет вражду между Богом и человеком. И как мы понимаем, что искупление – это как раз то, что сделал Христос на кресте, умерев, воскреснув в третий день. Выкуп выплачен, и это приводит как раз-таки к умилостивлению, изменению Божьего расположения каждому из нас. Прочитаю тоже еще два места из Писания, которые еще чуть-чуть как бы придадут, наверное, красок к тому, что уже было сказано. Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 6-10 стих, говорится так. «И вы стали подражать нам и Господу, и, несмотря на большие страдания, приняли слово о Христе с радостью, данное вам Святым Духом. Вы стали образцом для верующих в Македонии и Ахайи, и слово Господа таким образом распространилось от вас не только в Македонии и Ахайи, но и повсюду разошлась весть о вашей вере в Бога, и нам уже ничего и не нужно говорить. Так как уже другие рассказывают нам о том, что вы нас приняли, и как вы оставили идолов и обратились к живому и истинному Богу, чтобы служить Ему и ожидать с небес Его Сына, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева». Иисуса, который избавляет нас от приближающегося Божьего гнева. Божий гнев, который неизбежен, который будет в конце, да, суд, которому будут подвержены те люди, которые идут против Бога, те люди, которые накапливают эти долги, которые упорствуют, которые живут, как им хочется. И Божий гнев, он будет излит на них. И второе место – это послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава, 7-10 стих, написано: «Дорогие, будем же любить друг друга, потому что любовь от Бога. И каждый, кто любит, рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь. Бог проявил свою любовь к нам в том, что послал в мир своего единственного Сына, чтобы мы через Него получили жизнь. Любовь заключается не в том, что мы полюбили Бога, но в том, что Бог полюбил нас и послал своего Сына в умилостивление за наши грехи». И опять-таки, да, ключевая мысль, да, причина, по которой Бог согласился идти на это. Бог согласился принять эту жертву, согласился принять этот выкуп, это Его огромная любовь. Та любовь, которую Он проявляет к людям. Та милость и долготерпение, которое Он проявляет к людям, давая возможность примириться, принять этот дар, дар искупления. И в завершение подытожить, да, наверное, два вывода, которые хотелось бы подвести тоже для размышлений, чтобы эти мысли всегда были с нами. Да? Если мы уже приняли Иисуса Христа, приняли этот дар, мы знаем, мы верим, что мы искуплены, да, чтобы мы не сомневались, чтобы мы двигались дальше, чтобы мы стремились строить эти отношения с Богом, чтобы мы стремились приближаться к Нему. То есть мы должны всегда знать и помнить, и быть благодарными, да, за такую мысль, что единственная надежда на спасение от Божьего гнева находится в искупительной жертве Христа. И второе – это быть спасенными означает, что на нас нет уже гнева, потому что грехи уже были оплачены. Пускай эти мысли, они будут нам помогать двигаться дальше, быть благодарными Богу за то, что Он сделал. Пускай эти мысли, они будут побуждать нас все больше и больше поклоняться Богу, прославлять Его за самое, наверное, ценное, за самое огромное, что Он дал, да, за эту жизнь и за возможность быть свободными от греха, за возможность иметь с Ним общение, за возможность восстановления этих отношений, Ну и, конечно, самое радостное то, что все, кто верит в Иисуса Христа, они не попадут на суд, а они получат свою награду на небесах. И эта мысль, мне кажется, должна ободрять, вдохновлять и побуждать нас двигаться дальше, видя конечную цель. Аминь. Давайте встанем, помолимся. У кого есть на сердце желание помолиться сейчас о чем-то Богу тоже, молитесь, и я закончу эту молитву. Господь, дорогой, чудный, благодарю Тебя за Твою огромную безграничную любовь к каждому человеку. И благодарю Тебя за Твое огромное долготерпение к нам. Мы жили некогда в грехе. Мы шли против Тебя, Господь. Мы не искали того, чего Ты хочешь, Господи. И мы должны были быть осуждены Тобой. Ты справедливо мог каждого из нас подвергнуть смерти. Но Твоя благодать и любовь, она выше этого. И Ты дал нам возможность примириться с Тобой, Отец. Примириться через жертву Иисуса Христа. Благодарен Тебе за то, что все наши грехи, они искуплены. Они омыты, они очищены, что все прошлое, оно стерто. И Ты не вменяешь нам этих грехов прошлого, Господи. Благослови, пожалуйста, чтобы Твое чистое, святое, неизменное Евангелие, оно всегда работало в нашей жизни, Господь, чтобы оно было живо и действенно, Господь, чтобы мы всегда об этом помнили, и чтобы те люди, которые нас окружают, Господь, которые еще не знают или не приняли Евангелие, Господь, чтобы их жизни изменились. Откроем это и дай возможность им прийти к Тебе, Господь, получить то же искупление, что дано нам, Господи, чтобы иметь общение с Тобой, чтобы жить в радости, чтобы жить в полноте, Господь, Твоей. Мы также признаем, что мы слабы. Своими силами мы не можем делать ничего, Господь, и мы нуждаемся в силе Духа Твоего Святого, Господи, чтобы Ты нас вел, чтобы Ты нас направлял, Господь, чтобы Ты нас назидал, поддерживал, Господи. И прости, пожалуйста, нас за те грехи, которые мы совершаем. Мы не хотим, Господи, Тебя расстраивать. И мы хотим, чтобы наша жизнь, она отражала Твою славу, Господь. И мы верим, что у Тебя есть все источники для жизни, Господь, и Ты поможешь нам преодолеть те испытания, которые могут быть в нашем пути, Господь, что Ты всегда будешь с нами, что Ты будешь направлять нас, Господь, и мы хотим слышать Твой голос, хотим видеть те пути, которыми Ты хочешь нас вести. Благослови нашу церковь, Господь, благослови наши дома, и все то, чем мы занимаемся, Господь, пускай приносит хорошие, добрые плоды, и пускай все это будет угодно Тебе и приятно. Пускай наша жизнь прославляет Тебя, Господь. Наши сердца поклоняются Тебе, Господь. И все, что мы имеем, будет восхвалять Твое святое, непорочное и справедливое имя. Молись Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.